Вот меня что интересует и с чего хотел начать. Вы, в принципе, начали, вот я с вас начну, а не с Саши конкретно. Вот вы начали свою деятельность, ну, будучи студенткой консерватории. И меня в этом плане очень удивляет то, что вот откуда взялась вообще история с живой музыкой, рок-музыкой, которая перекочевала на центральное телевидение? Вот, это был ваш личный интерес или это была какая-то, может быть, групповая заинтересованность?
Это был и мой личный интерес, и интерес моих товарищей, с которыми я работала. А началось все это давно. Я действительно закончила консерваторию в 1973 году. И у нас было распределение, как вы помните, да, после института раньше. Вот. И мне в тот момент главным редактором на радио был такой Геннадий Константинович. Очень известный был, это его племянник, ну, неважно. В общем, главный редактор музыкальной редакции на радио предложил Лапину, поскольку 70-е годы, а телевидение по-настоящему начиналось где-то в 50-е годы, уже вещание такое основательное, то произошла смена поколений, как бы. То есть уже люди, которые начинали это телевидение, они были уже в преклонном возрасте, уже на пенсионном таком возрасте, и, может быть, не очень, так сказать, музыкально как бы подготовлены, кто-то там, не все заканчивали, ну, кто откуда, кто из актеров пришел, кто из певцов, кто как. Вот. И он предложил Лапину, значит, брать с факультетов хорового отделения теоретического Гнесинки и консерватории стажеров. И он попал на пятом курсе в такую стажерскую группу. Вот. Черкасов был, Геннадий Константинович Черкасов, дирижер. Он, значит, был вот племянник этого актера знаменитого Черкасова, Александра Невского и так далее. Вот. И полгода на пятом курсе я стажировалась на телевидении. А потом меня так как бы плавненько туда распределили. Вот таким образом я попала на телевидение после консерватории. И причем попала я сначала, естественно, я не знала ни эстрады, вообще даже к эстраде мало как это имело отношение. Естественно, просилась в классический отдел. Я поработала действительно немножко в классическом отделе, там месяц, наверное, до февраля или до марта. А потом меня наш главный редактор обманула несколько. Она сказала, что, ну, вы знаете, Наташа, мы вот хотим, чтобы вы всю как бы палитру нашей работы знали, поскольку вы стажируетесь. Вот давайте сейчас в эстрадный отдел. Ну, я действительно, как могла возразить, ну, я же попала в эстрадное отдел. А там за меня схватилась заведующая отделов, очень, там, видно, мало было как-то редакторов музыкальных. Еще в музыкальной редакции практически все музыканты работали в той или иной степени, поскольку это была уникальная редакция. Мы делали, у нас было больше 300 человек в штате. И сколько там, 5, наверное, отделов, 2 эстрадных, 2 классических, там фондовый отдел, в общем, довольно много народу работало. И делали мы только передачи о музыке. Ну, то есть, естественно, снимали концерты, это вот трансляционный отдел был. Но в основном мы делали передачи о музыке разных жанров. От оперы до, вот, как выяснилось, потом даже рок-музыки. И это огромная школа для меня была. То есть, вот, после музыкальной редакции можно было работать уже где угодно. Вот обычно считается музыкальный редактор это тот, который приносит музыку и подкладывает там под какие-нибудь тексты, да? Это музыкальный оформитель. Это тоже такая есть область музыкального редактора, которая действительно сейчас особенно это очень популярна. А вот в музыкальной редакции мы делали передачи от и до, ну, о музыке. Они все были в той или степени о музыке, о композиторах, о певцах, о музыкантах. И мы делали это и как литературные редакторы, и текст писали, и записывали фонограммы, на съемках присутствовали, и на монтаже присутствовали, потому что там бывало монтаж и по музыке, то есть надо было помочь режиссеру. И мы полноправные создатели программы. Ну вот, я поработала, значит, да, и мы распределили, и я когда пришла уже работать, я попала в эстрадный отдел. Для меня было очень сложно. Первые 3 года невероятно сложно, пока я не попала, а я попала буквально через полгода в группу с Гинзбургом, если знаете такого, Евгения Гинзбурга, который делал бенефисы нашумевшие. Никогда не случалось посмотреть?
Нет, не случилось, я слышал, но не смотрел.
Вы уже сейчас вот одни по культуре иногда повторяют. Он говорят, недавно был последний 5-й бенефис, за который мы получили серебряную розу Монтре, волшебный фонарь. Это, конечно, был настоящий режиссер. Он потом ушел в кино, снимал даже несколько фильмов художественных. И он был очень-очень молод, года на 3 постарше меня, но тем не менее, вот тут я начала понимать, что такое вообще работа на телевидении. То есть это был такой мой университет телевизионный. 3 года я с ним поработала, а дальше уже начала работать сама отдельно. Вот. И вот в этом эстрадном отделе мы делали «Огоньки», это тоже огромнейшая школа, потому что это работа, прям так сказать, не для слабонервных. Там особенно новогодний огонек, когда ты с сентября по декабрь практически дома не живешь. Только встаешь, приходишь спать. Вот так утром уходишь и в 11 часов приходишь, а то в 12. А уже потом на монтаже, когда начинается, там просто в декабре уже и сутками начинаешь работать. В общем, очень сложная была работа. Ну, я думаю, что сейчас тоже не легче. Но сейчас просто другой немножко, другая система работы. Вот. Ну, потом я поработала еще, убежала я от этих огоньков, потому что они начали деградировать где-то в 80-е годы. Попала я в классику. В классике я поработала 4 года, наверное. Мы делали там мастера оперной сцены, с оперой было связано, оперные спектакли снимали. Вот. Но потом меня все-таки опять перебросили в эстраду. И вот здесь уже в конце 80-х у меня как-то проснулся интерес именно к андеграундной музыке. Она пошла тогда уже, немножко стала заметной, и даже не немножко в обществе, в принципе. И мы с одним режиссером, мы работали что-то, снимали какие-то концерты, а он такой стажер у нас был, молодой. Вот решили задумать такую передачу о современной музыке. Пока еще даже не думала об андеграунде, я даже толком и не знала, что это такое. Вот. И вот меня все время тянуло посмотреть, что же такое. Когда вот в 80-е годы не так-то просто было попасть на концерты вообще этой музыки. В конце концов, через каких-то знакомых, по-моему, это был Машков Кирилл такой, вот мы попали на концерт, вот, не помню, не то ария, не то какая-то такая металлическая музыка. Вот. Я, конечно, совершенно обалдела. Но меня очень заинтересовала публика, да, даже не столько, сколько на сцене, что происходит, сколько что происходит с публикой. То есть вот этот ажиотаж, вот этот вот совершенно фанатизм, какой-то мощный очень такой энтузиазм, так скажем. Вот, и в общем мы стали писать заявку на какую-то программу, вот такого плана. Писали, ничего у нас не получалось, там даже мы вносили на худсовет, тоже как-то все это не принималось. И вдруг неожиданно, в 89-м году, буквально в январе, к нам пришла девушка такая, Лена Поляковская, она закончила года 2 тому назад до того в ГИК и принесла заявку с названием «Чёртово колесо». А у нас была тогда, знаете, это было время, когда уже начало перестройки, и мы сами выбирали себе начальников, ну, мелких таких, заведующий отдел. У нас была очень хорошая Наташа Мельянова, мы сами ее выбрали, замечательный литературный редактор, потому что у нас были несколько человек, которые без музыкального уровня, но с литературным окошком, вот она из тех. И нужно было, клеточка уже стояла, потому что мы уже как бы планировали сделать программу какую-то, да, современной музыки. И, в принципе, как вот эта клеточка в расписании, в плане, она уже стояла. И не была еще никем занята. И вот эта заявка, которую принесла Лена, она вдруг, Наташа дала ей ход. Более того, Лена привела режиссера, тоже из ГИКовского, Андрея Вансона, который хотел работать на телевидении, даже приходил где-то за год примерно до наших вот работ к той же самой Наташе Милену, потом куда-то исчез, потерялся, и она не могла его найти. Елена приводит этого Гансона, значит, в качестве режиссера «Чёртова колеса» будущего. В общем, все как-то сошлось. Никаких худсоветов не было. Вот эта заявка была Наташей принята. Мы, значит, сразу закрутили работу и решили поехать вот в Свердловск, потому что и Лена, и Андрей, они уже любили и знали андеграунд.
Mm-hmm.
Вот. Я-то, конечно, совершенно была на новенького в этом смысле. Вот. И мы буквально через месяц после вот принятия этой заявки в феврале поехали в Свердловск. Там был фестиваль, и просто уже на съемки поехали туда.
Mm-hmm.
Вот. Вот это была наша первая съемка, первый выезд и первая передача. После этого мы стали монтировать. Значит, эфир произошел у нас 13 июня 89 года.
Mm-hmm.
Вот это Свердловская передача.
Mm-hmm.
Вот. Ну, там были все наши хиты, хитовые группы. Первый клип мы сняли с Агатой Кристи в музее политическом каком-то там. Очень был такой хороший, интересный. Он сохранился. В принципе, у нас практически все клипы, которые мы снимали, сохранились. Передачи не все сохранились. Русская не сохранилась. Вот. Ну, и дальше пошло-поехало. После этого мы летом поехали в Ригу. Снялись ведущие у нас тогда. В Свердловске не было ведущих, там просто как бы так закручивалось через рок-клуб, через разговоры в рок-клубе, просто с отдельными ребятами. А вот в Риге мы взяли с собой Илью Смирнова и Марину Тимошову. Они тогда как раз работали в этом. Сейчас Марина уже чистый театровед. Илья, не знаю, чем занимается, как-то ушел из моей. А значит, вот вдвоем они вели программу в Риге. Ну, там своеобразная тоже была наша ситуация. Там половина русскоязычная, это андеграунд чистый, и латышский рок, это совсем уже такой прозападный. Вот. Ну, после этого, значит, мы поехали. Это крупные передачи. У нас вышло только три. Значит, вот Свердловский рок, Рижский рок, и потом мы ездили по Украине.
Mm-hmm.
Вот здесь-то как раз, это уже был на следующий год. Значит, мы осенью 90-го года поехали впервые в Харьков. Там был фестиваль. И вот в Харькове на фестивале... Там-то я и услышала Сашу.
Угу. Ну да, у меня есть выдержка 25 ноября 90-го года.
Да. Вот. 25 ноября, по-моему, это был где-то в сентябре. Ну, может, в сентябре. Ну, в общем, да, в осени уже, ну, там было тепло, может, так кажется. Вот. Был очень сумбурный фестиваль, как-то молчал был, и вдруг он в конце, буквально последним номером, выходит он с палочкой, уже он тогда... И тут полилось нечто такое, что заставило меня сразу, конечно, побежать за кулисы и договариваться с ним о съемке, о записи. Mm-hmm. Ни у кого не было записи нормальных, хороших, да?
Mm-hmm. А вы тогда ведь записи музыкантов не делали, не только про рок-музыку, я про...
Мы делали, у нас был замечательный тон-ателье на телевидении, одно из лучших в Москве. И мы писали фонограммы сами.
А, вы писали фонограммы.
Но... передач для программ наших телевизионных мы очень, мы редко брали готовые фонограммы. Мы это в классике в основном приносили готовые фонограммы, да и то, и живьем писали в студии просто. А мы с эстрадой во многом случае. Мы только калининградцы приезжали там с готовыми фонограммами. А так в основном фонограммы-то были, везде студии были плохенькие в других городах, да?
Uh-huh.
Поэтому мы писали у себя. Иногда на радио писали. На радио там фондовые записи уже делали.
Uh-huh.
А там немножко другая система была. Но, в принципе, мы тоже пользовались ими. То есть мы могли там дать заявку и писать на радио, на Качалово. Uh-huh. Но у нас была замечательная студия, хорошие звукорежиссеры, которые писали музыку.
Uh-huh.
Вот, поэтому мы писали вот с этой программы, мы все писали только у себя в первом том триле. И когда я первый раз, ну, надо было, ну, сколько там нам, ну, вот, допустим, ну, у Агаты Кристи были фонограммы уже там в Свердловске записаны, там, кстати, тоже неплохая студия была, и мы пользовались уже готовыми фонограммами. А вот, например, эту самую Настю Полеву мы записывали у нас. А еще кого-то мы из Свердловска писали у нас.
Урфин Джуз?
Нет, Урфин Джуз тоже был записан уже. Потому что мы уже не успевали писать. В общем, какие-то фонограммы, которые нам показались уже более некачественными, мы использовали готовые. А Агату Кристи мы тоже что-то нет, не писали, они сами писали.
Ну, вы не могли предположить, что это вообще превратится в такой, ну, скажем, рок-конвейер, да, запись, которая превратится в некотором смысле в альбомы, да, многих групп?
Да, этого я не могла сначала предложить, потому что цель была, конечно, записать одну-две вещи для съемки, две песни, да. А когда они пришли, значит, кто же у меня первый писался, я сейчас не помню, кто-то из рижских музыкантов, я помню, такой Иннокентис Марпл, был совершенно панковая группа, абсолютно панковая, там, которые по полу валялись и вообще совершенно. Вот они пришли к нам писаться, потому что там, значит, у латышских групп были отличные фонограммы, там совершенно все замечательно, а у русскоязычных не было вообще ничего. Они вообще никогда в жизни не видели, что такое запись. И вот мы, значит, кого-то там, карт-бланш была такая группа, вот мы все русскоязычные группы писали у себя, привозили каким-то образом, оплачивали командировку, гостиницу давали. И вот они приходили в эту нашу роскошную по тем временам студию. Я смотрю, что я в ужасе была, я думаю, ну как они сейчас, они не видят вообще, не понимают даже, как это микрофон и как это вообще все звучит. И я даже убегала, значит, вообще из этой студии, пока они там раскладывались. Через час я приходила туда, думала, что там вообще уже скандал, и звукорежиссеры их вообще уже выгоняют. Ничего подобного. Они так быстро ассимилировались с этими условиями, и такая замечательная атмосфера появлялась, что я поняла, что вообще надо писать чем больше, тем лучше. И мы писали, в общем, практически альбомы. Ну, хотя бы вот поначалу, значит, с рижскими там альбомами, конечно, получалось, но где-то через штук 5, вот так, произведений, песен мы записывали. Они сохранились, в принципе, да. Вот. И вот с Украины мы уже целенаправленно, уже к этому времени уже прошел год, как мы занимались, потому что мы не только эти большие передачи делали, мы еще, кроме вот этих вот таких фундаментальных, что называется, рассказов о том или ином регионе, мы еще делали концертные программы, снимали фестивали, вот в том же Свердловске мы еще раз приезжали, снимали чисто фестиваль, потом делали программу по фестивалю. Фестиваль был «Аврора», это похоже уже в Ленинграде. Ну вот, фестиваль «Чертово колесо», который мы уже не успели смонтировать. Значит, после этого мы, после Украины, чтобы закончить все, обзор наш, после Украины мы еще поехали в Магадан и Владивосток. Мы в 90-91 году два раза ездили туда, летали. Вот. И был снят материал, он сохранился почти весь, и текстовой, и музыкальный. Вот, и сняли несколько клипов, там и с «Восточным синдромом», и с «Миссия антициклон». Конец света клипа нет, но, во всяком случае, даже был материал по концу света, но мы его не успели смонтировать. Там, и с Ником мы там познакомились, после этого писали альбом записанный, но съемок, к сожалению, не получилось, только вот на «Чертовом колесо», на фестивале «Чертовое колесо» мы сняли его целиком выступление, но смонтировать уже не успели, потому что в 91 году 13 июня же был последний выход, по-моему, там еще какие-то маленькие мы клиповые, рок-ко-ко называлась маленькая программа, мы делали небольшие, клиповая такая, из наших и из тех России в приличных клубах бывали такие истории. Вот мы, значит, такие маленькую 15-минутку, 15-20 минут делали. А значит, там было много было. Тут 13 программ. Я посчитала, что у нас вышло за 2 года 13 программ. Значит, 13, число 13 нас так преследовало. 13 июня мы начали первый эфир, 13 июня 21 года последний эфир. И после этого нас прикрыли, то есть аккуратненько. И на передний план вышла уже передача «Антипова», если помните, как она называлась, я сейчас не помню.
Вы имеете в виду программу «А», наверное, да?
Да, программа «А». Вот она как бы перехватила нашу инициативу. Мы, правда, после 91-м году летом, уже не в рамках «Чёртова колеса», сняли концерт, такой специально для нас сняли в пустой студии, концерт на этой самой «Ариа». Ну и вот этот альбом, это у нас тоже есть. Он прошел в эфир, но уже по России, тогда Троицкий нам помог, взял у нас это. Потому что уже у нас все, не было выходов никаких по нашей программе. А Россия тогда только-только, вот она буквально год, наверное, существовала, как телеканал «Россия». И там был буквально редактор, главный Троицкий. Он взял у нас Алию и показал, даже со своим предисловием, таким словом, вступительным. Вот и на этом как бы все у нас
закончилось. Вот у меня целый там кусочек, да, по Украине, но что касается, что вы видели там, «Вопли Видоплясова», «Веселковый твист», потом «Харьков», «Разные люди», «Тройка», «Семерка», «Туз», «Одесса», «Кошкин дом», «Бастион», «Львов», «Вика» и «Браты Гадюкина». Да, вот скажите, пожалуйста, а что вас удивило именно в украинских музыкантах? Было ли там у них что, нечто такое, что не было у ребят, по разбросанных по российскому, по российским регионам?
Ну, вы знаете, конечно, у каждого региона свое лицо, безусловно. Рига – это одно, Свердловск – это одно, Владивосток – это другое, и Украина – это совсем другое. Ну, не совсем другое, конечно. Это все одного корня, но тем не менее, ну, наверное, юмор. Наверное, вот такой какой-то украинский юмор, которого больше, пожалуй, нигде нет. Но везде есть стёб, да, называется. А здесь именно такой стёб юмор, очень какой-то обаятельный и светлый. Он светлый. Но у тех же братьев Гадюкиных жутко смешно и жалко, что этот парень уже не знает на свете. Они вообще были очень смешные ребятишки. Та же самая Вика, да, Ради. Тот же самый, ну, у Чернецкого, конечно, это чисто такой социальный протест, да, Чернецкий. А вот Чиграков нет, почему бы нет? Мы сняли тогда вот этот самый «Совдеп», да, песня тоже. Вот они какие-то все очень, ну, «Тройка», «Семерка», «Туз», она тоже немножко такая... Там юмора не так много, но в любом случае очень самобытность. Самобытность очень. Вот они как-то мало на кого похожи все. Ну, то есть есть, конечно, можно там проследить корни западные, потому что все слушали, естественно, западную музыку. Но тем не менее очень много самобытности. Очень своего много привнесено. Вот в отличие от латышей, например. Латыши все-таки они про западные, даже русскоязычные.
Я хотел вас спросить по поводу, ну, развенчивания таких мифов. Многие люди, которые работали на студиях грамзаписи и на телевидении, которые записывали рок-группы, да, то, что выливалось впоследствии в альбомы, вот есть такие высказывания, дескать, а по ночам они писали рок-н-ролл, да? А скажите, соответствует ли это действительности, что вы действительно ненормированно работали и записывали прям все?
Нет, по ночам, конечно, никто не писал, потому что нам просто не разрешили это делать, там закрывалось, и звукорежиссер все-таки не обязан работать по ночам. Но мы работали днями, целыми сменами. Как мне удавалось взять по заявке, мы совершенно официально работали, я писала заявку, начальник, главный редактор или замглавного редактора подписывали ее. Вот, ну, было, конечно, ну, как бы приходилось там юлить и как-то это самое, что вот там говорить, может быть, даже не совсем, несколько обманывая. начальство, что там, для чего мы это делаем в таком количестве. Но как-то мало кто интересовался. Ну, писали, писали. Ну, тогда ведь деньги не считали так, как сейчас считают. Тогда было довольно много денег на телевидении, это приоритет государственный был, поэтому здесь как-то было все проще. Сейчас, наверное, было сложнее. Сейчас все подсчитывают. Вот, и мне удалось просто брать несколько смен на создание альбома. Несколько смен. Это было смен 5. Последнюю мы писали комитет охраны тепла. Знаете, мы не успели их снять. Да, написали мы их два, сводили мы их два раза. А писали мы уже на широкую ленту. И то, и другое уже у нас была широкая многоканальная запись. То есть мы сначала писали все это на отдельной дорожке, потом это дело сводили. Вот. Некоторые, особенно панк-группы, тот же самый комитет, мы с ним, они не так-то просто как бы согласились на нашу запись еще. Еще надо было их уговаривать, что именно так надо сводить, а не так. Там сам-то, этот самый, как его звали там?
Олди.
Да, Олди. Он-то был согласен, безусловно, ему нравилось. А вот его группа, там, что это такое, такая чистая запись, нам такой чистой записи не нужно, нам нужно грязь, тут вообще все это не соответствует. В общем, у них там были внутренние споры. У нас об этом так выносилось, но внутри они очень даже спорили на эту тему. И у нас украли первые сведения, под Новый год мы закончили с звукорежиссером, Оля Климова такая писала. Вот. То ли из-за пленки, потому что пленка была хорошая, немецкая. То ли действительно из-за этих самых, потом это нашлось, кстати говоря. И мы пересводили заново. Вот. То есть я опять заказывала аппарат, мы опять сидели, мы уже одни. Там. Ну, собственно говоря, музыканты не принимали особого участия. Сидели. Вот. Так что все было не так просто. Но писали, да, вот так как-то удавалось писать. Знаете, когда есть желание, то всегда будет результат. Вот у меня было большое желание записать это все, оставить это как-то в истории, и поэтому получилось. Ну, изначально, конечно, мы сели, хотя, ну, задерживались немного до 12 часов, и там были замечательные инженеры, которые шли нам навстречу и оставались. Ну, это во время сведения. Писали мы, конечно, днем.
А вот скажите, пожалуйста, сколько пошло времени реально на запись альбома, который, ну, то, что получилось в виде альбома «Дезертира любви», и... Я хотел бы плавно перейти к теме записи, уникального подхода к записи альбома «Мазохизм».
Да-да-да. «Мазохизм», значит, получился так. Мы приехали, вот эта самая последняя наша съемка «Чёртово колесо», это было в феврале 91 года. Саша неправильно написал, что это было в декабре 90, это было в феврале 90. Не помню числа, к сожалению, не записано у меня было. Где-то в середине февраля, по-моему, это было. Съехали с группы со всей страны. Ник, по-моему, просто пришел пешком из Владивостока, потому что он явился самый последний, с грязными, с ботинками полные глины какой-то, откуда-то, не знаю. В общем, было групп, я не знаю, 10-то точно было, если не больше. 3 дня Мейнард был ведущим, значит, 3 дня мы снимали. Сняли наши группы, выступали по полчаса, не меньше, каждая. И вот и после съемки ко мне подошел кто-то из группы, значит, Михаленко, по-моему, кто-то. Я сказала, что вы знаете, ну, мы знали, что Саша болен, да, мы даже делали там какую-то рекламу в наших программах, чтобы собирали, значит, деньги, его хотели везти в Германию куда-то, да, оперировать. И вот на это наши все рекламы, не только мы делали, там масса еще организаций делали, снимали, по-моему, в Киеве был благотворительный концерт, посвященный ему, там ОБГ съехался, и этот самый Чайф приезжал, и многие группы такие знаменитые уже в то время. Поэтому нашелся вот этот вот человек, какой-то инженер, который конструировал вот этот протез. И ему сделали в Ленинграде в итоге операцию очень удачно, как вот выяснилось, да. ну, как бы все пошло на поправку. Но тогда он просто умирал. Просто вот он сказал, что, вы знаете, мы уже вот думаем, что он уже не встанет.
То есть инициатива шла от группы с тем моментом, что вдруг Саша не выживет.
Мы были заняты съемками, там было масса всяких проблем организационных и все. Поэтому мы толком-то, в общем, мы знали, что он лежит, что он, значит, мы хотели к нему просто зайти попроведывать. И тут вот пришел и сказал, что у него вот замечательный есть акустический альбом, уже написанный, уже сыгранный. И если можно было бы вот записать его вот там, прямо дома. Ну тут же у нас была с собой передвижная вот эта станция звукозаписывающая, Шкода такая, большой автобус, в котором была передвижная аппаратная звуковая. В общем, мы писали живьем же все. Вот мы подогнали к дому, значит, его дому этот автобус. Бросили, значит, шланги, эти кабели, значит, на этаж, через окно даже получилось. Вот. И ребята собрались с инструментами у него дома, около его кровати, ему писали. Вот я при этом не присутствовала, я там звукорежиссер был, поэтому я так не могу точно описать это все дело. Но тем не менее, вот так вот произошла запись. Но потом мы уже в Москве сводили это.
А вы когда-нибудь делали так? Примерно. Ну, то есть забрасывали когда-нибудь куда-нибудь кабель?
Нет, это был единственный. В нашей ситуации был единственный вариант, когда мы дома писали такой вот. Ну, понимая, что это действительно может быть последний. Это хотелось, конечно, оставить. На память что-то.
А вот.
Не последний.
Да, и приближаясь именно к благотворительному контексту, вы, пожалуйста, уточните мне, это вы были тем первым человеком, благодаря которому получилась история с известным видеообращением по центральному телевидению известных музыкантов, то есть Градский, Макаревич и же с ними?
По поводу чего?
По поводу того, что важно собрать деньги на лечение, на операцию в Чернецком.
Ну, мы организатором этого движения не были. Там были другие, я не знаю кто, честно говоря. Но мы вошли в это движение, мы, естественно, откликнулись, конечно. Мы писали в своих программах, которые выходили в концертные программы. В конце было объявление со счетом, куда переводить счет, ну, такая реклама как бы. Ну, даже не реклама, это действительно объявление, куда переводить деньги. Это было, да, что мы на помощь операция, это мы делали. Но организаторами мы этого движения не были, нет, там кто-то другой был.
А вы...
Это очень было движение как-то по всей стране, это действительно все наши знаменитые рокеры откликнулись на это. Это был крупный фестиваль, по-моему, в Киеве он был, да, в Киеве.
В Харькове. Нет, благотворительные в Харькове, да.
В Харькове.
А ваша съемочная бригада
делала
репортаж?
Да, мы ездили, делали репортаж, да. И мой репортаж, он сохранился.
Да. А этот репортаж был, это транслирован по центральному?
Он был. Вырезан немножко в виде, по-моему. Но был, да. Была программа такая.
Скажите, пожалуйста, тот момент, когда вы, ну, Саша мне вчера написал, кстати, такую любопытную историю, что передай, что я до сих пор сожалею, что не смогли их съемочную бригаду пригласить к нам в квартиру на свадьбу 3 марта 90-го года. Просто все не поместились бы, родные, друзья в один день, и их бригада с Андреем Гансоном, человек 6. Они в это время были в Харькове, и я пел песню «Ворон на лестнице» за пару дней до свадьбы. Вот это то, что передает Саша.
Да, мы потому что писали к выходу вот этой самой, ну, когда мы готовили украинский выпуск, Саша еще был ходячий, и вот мы тогда приезжали, естественно, в Харьков, мы сняли вот этот «Ворон на лестнице», мы сняли Чебракова
«Отчизна»
с Авдепом вот в Харькове, и, по-моему, этот самый седьмой.
Тройка семерка туз.
Да, тройка семерка туз, песня забыл.
Бабы.
Да, вот эти вот три клипа мы сняли. Но действительно очень трогательные отношения, потому что мы до этого писали фонограммы. Мы же записали фонограммы Чернецкого, ну, у нас в студии, в Москве. И ребята приехали заранее, естественно, записали минусовку, и после этого на один день буквально приехал Саша с... Как жену зовут? Забыла. Сашину жену как зовут?
Инна.
Инна. Вот с Инной, они еще не были женаты тогда, но она уже так, как она же медсестра, и она с ним приезжала. Саша мог сидеть, он мог стоять либо лежать. Вот он записал дубль песню одну и лег. И она все время там около него сидела. Очень трогательные были отношения, мы это заметили. Очень как-то приятно. Вот за один день он записал практически весь альбом, и уехали они вечером. Потому что ему уже очень трудно было сидеть. Да, мы знали, что свадьбы, конечно, всячески были рады этому. Да, вот мы были тогда, но нам еще очень некогда было, потому что нужно было за несколько дней снять очень много материала, мы же не только снимали людей, мы снимали и природу, и там, не знаю, все вокруг, и, в общем, потом клип снимается, сами знаете, кусками, довольно пропадливо, и много надо было всяких дублей сделать, разных планов и так далее.
А сценарий клипа, мы вообще идея клипов...
Это все исключительно Андрей. Он сам придумал, это его, там вот это.
А, я правильно понимаю, что когда Саша поехал, полетел на операцию в Ленинград, фактически до программы «Пусть говорят», где вы увиделись, вы не встречались и жизнь
да,
не сводила?
Да, с тех пор не встречались, да, действительно, не встречались. Вот только на «Пусть говорят» это было в каком году? Это в 2000 каком-то, в
2008.
Вот мы с тех пор, да, где-то с 91-го года мы с ним не встречались. Да.
Что вы знали о Чернецком, вот, о его, скажем, музыкальной, не музыкальной истории, о его развитии?
Ну, немножко знали. Во-первых, он сам у нас рассказывал в нашей передаче что-то немножко о себе. Конечно, немножко знали, но немного. Знали, что он футболом занимался в юности, потом вот у него эта болячка случилась неприятная очень. Он именно поэтому обратился к музыке, как серьезно уже. Вот это я знала. Вообще, конечно, очень, я скажу, что за некоторые 2 года у меня оставили самые-самые приятные впечатления. Пожалуй, одни из самых светлых, как ни странно, оказалось бы, рок, это не совсем светлая музыка, да. Вот, но у меня вот от общения с ними, от общения в группе, у нас группа была замечательная, замечательные операторы были, и режиссер, и звукорежиссеры с нами работали чудные совершенно. Люди, я уже говорю не о профессионалах, а именно о людях. Помощники там, и режиссеры, и ассистентки были замечательные. Как-то мы очень дружно работали со всеми вместе, и вот эта атмосфера какого-то удивительного бескорыстия и добра именно в рок в наших, как бы, ну как их назвать, людей, которых мы снимали, да, вот это меня совершенно поразило. Я, честно говоря, этого даже не ожидала, когда начинала эту работу, да. Я так немножко с опаской в эту воду входила. Потому что для меня это было все это очень неизвестно, непонятно поначалу, да. И когда я в это окунулась, когда я вошла туда, то я поняла, что это удивительно чистый мир. Несмотря... Вокруг него, да, много грязи, много всякой наркоты и прочее, прочее. Но внутри, особенно с теми людьми, с которыми мы общались, там, наверное, были и другие, потому что мы брали, конечно, лучших. Как выяснилось потом, действительно, тут, в этом, конечно, заслуга и Гансона, и Лены, которые знали вот это все, всю эту кухню, да, вот. Удивительно чистый мир. И вот это вот до сих пор я вот вспоминаю тепло, такой кошкин дом был замечательный. Ландо Максим, помните?
Да, конечно. Я со всеми практически, кроме Андрея Селюнина, разговаривал. Да, конечно.
Да. Чудные совершенно ребята. У меня половина ленинградцев, половина одесситов. Я вспоминаю с большой нежностью. Мы в Одессе были, их вот снимали. И потом, они, конечно, все очень талантливы. Несмотря на то, что практически никто не получил из них какого серьезного музыкального образования, но тем не менее очень талантливо. Иногда слушаешь тот же Кошкин дом, ну вот так нельзя сочинять текст, и так нельзя писать музыку. А когда это все записывается, это просто замечательно. Просто прекрасно. Да. Свежо, очень интересно. Так что, в общем, я рада очень и до сих пор вспоминаю с удовольствием эту работу.
Я хотел еще спросить вас про, мне такой интерес, про преемственность, да, с середины 90-х годов до, скажем, до начала 2000-х музыкальный редактор программы Елена Карпова, как бы, ну, я так понимаю, что она либо является вашей ученицей, но каким-то образом продолжила...
Да, она действительно считает себя ученицей, но это она считает. Ну, просто она пришла на телевидение после журналистики факультета. Очень милая была, красивейшая девочка, такая нежнейшая, совершенно в юбочке, с какими-то туфельками замечательными, с причесочкой такой аккуратной. Вот. И она пришла, ее приняли редактором, хотя она уже закончила журналистику к тому времени, приняли ее помощником режиссера, ну не было просто ставки. И она попала к нам в группу в классику, я занималась тогда классической музыкой, и мы снимали, в общем, снимали довольно любопытные несколько передач у нас было, где не было текста, была только, то есть такой мини-фильм, как бы клип, на музыке, но на разной музыке. Не одна песня, а я составляла такое, ну, допустим, у нас был вот начинцем тройка удалая, такой был Днишев, замечательный казахский тенор, и Таня Петрова, народная певица, она до сих пор еще есть, и Днишев тоже поет, но вот там где-то в Казахстане. Вот, и мы их соединили, они тогда были очень популярны, Таня была потрясающей красоты, и он тоже был очень красив, и с замечательными голосами, и то, и другое. И вот я составила программу из разных песен, но так, чтобы там получилась такая, как бы, трагическая история о любви барина и девушки простой крестьянки. И все думали, что они поют. Эту программу очень удачно мы сделали, и она крутилась много-много в эфире, и все говорили, что вот дуэтом они поют. Они даже не пели дуэтом, они каждый пели свою песню. Но тем не менее получилась как бы такая картина. И вот в этих вот передачах как раз Лена принимала участие как помощник режиссера. Это чисто организационная работа, там доказать проб, пропуска, там съездить, мы какие-то там потом командировки у нас были. В Поленово мы снимали трио «Роман». Там тоже был такой треугольник любовный по их песням. Ну, замечательные были записи цыганские. Вот мы ездили в Поленово чуть ли не на 10 дней. Снимали там с кострами, с дигами. В общем, очень была такая съемка сложная. Вот тоже Лена там была. Вот в этом смысле она, конечно, была в какой-то степени ученицей, потому что ей хотелось уже быть редактором. И она как у редактора у меня... чему-то, наверное, научилась. Честь ей хвала. Но я специально ее, конечно, не учила ничему. А потом она ушла, немножко поработала вот еще в музыкальной редакции с кем-то, потом ушла в молодежку. И вот там уже работала редактором, настоящим журналистом, она очень хороший журналист. И вот тоже увлеклась рок-музыкой, и потом до сих пор она этим болеет.
То есть нельзя это назвать прямым ученичеством? Ну,
нет, конечно, конечно, ученичеством нельзя назвать. Ну, просто человек, который, вы знаете, как говорят, что нельзя научить, можно научиться. Человек, который хочет научиться, он берет у всех. Даже у плохого совсем преподавателя можно чего-то взять и чему-то научиться. А кто не хочет, тот и у гения ничему не научится. Это известная история.
Ближе к завершению. Что вас, кроме взаимоотношений Инны и Саши Чернецкого, обратило ваше внимание, вероятно, удивило, или ну, что бросилось в глаза в самой группе «Разные люди», да, и Что можете сказать вообще об этой группе, ну, на сегодняшний день? То есть, насколько эта музыка, ну, часто стал задавать вопрос про то, что, дескать, эта музыка в кавычках для стариков, то есть это музыка прошлого для тех, кто в 80-х, 90-х вырос, или есть в ней, может быть, что-то, что близко современному слушателю сейчас?
Вы знаете, Саша, я, к сожалению, не знаю современного творчества разных людей. Я не знаю их, что они сейчас делают. Ну, что-то выложено было старое, да, старое я, естественно, знаю. Группа была замечательная, она была удивительно дружная, удивительно какие-то у них были нежные даже, я бы сказала, отношения друг с другом. Какие-то очень, очень, даже не нежные, конечно, но удивительно трогательные. Понимаете, они заботились друг о друге. Они как-то, хотя и ругались, конечно, безусловно, я помню, на оставленные, наверное, записи, у них были споры, там, записи, но это все было такие творческие споры, это не личностные. А личностные, не знаю, как сейчас у них, я думаю, и сейчас то же самое, они также дружат и также такие же у них взаимоотношения, надеюсь. Вот. А вот что касается творчества нынешнего, я просто не знаю. Ну, просто знаю, что сейчас, конечно, рок как бы ушел, тот рок, тот андеграунд, который был в 80-е, 90-е годы, он, конечно, уже, им как бы нет материала на чем. Хотя, может быть, он и есть, но какой-то он должен быть уже другой. Я это подозреваю, но, честно говоря, этим не занималась, поскольку занималась совсем другими вещами. И не могу ничего сказать вот по поводу сегодняшнего дня рок-музыки и в частности разных людей, ничего не могу сказать.
Хорошо. А если это самый последний вопрос, который очень широкий, который я задаю, а если что-то такое, о чем не спросил, но, вероятно, у вас были мысли об этом, вам кажется важным для контекста книги о Чернецком и группе «Разные люди»?
А Чернецкого? Чтобы спросить.
Ну вот что-то, о чем вообще не задавал вопрос, но, может быть, это было одной из самых главных мыслей в неформальном ключе, да, который у вас под строчником идет. И я, вероятно, мог на это не обратить внимания.
Да, пожалуй, нет, потому что здесь как-то очень все ясно. Он действительно человек очень мужественный. Очень честный, очень порядочный. И это в музыке все проявляется, естественно. Понимаете? Поэтому тут он открыт. Вот есть люди, которые закрыты, которым надо копаться, докапываться там до сути, что же это за человек такой. Здесь все открыто и все понятно. И это замечательно, что это так. Понимаете? Поэтому так особых каких-то вопросов мне бы, тайных мне бы задать. И нет у меня таких вопросов.
Спасибо вам большое. А, единственное, о чем я хотел уточнить, это про название программы. Как ее приняли, «Чертово колесо», и какая была реакция на это название?
Да как-то приняли, понимаете,
Без
даже, ну,
провокации, то есть не
так
воспринималось.
это обосновало, что тут чертово колесо как бы колесо обозрения, да, мы обозреваем рок-музыку в нашей стране, ну и немножко маленькая такая чертовщинка. У нас даже была первая заставка с чертиком, мультяшка, потом сменил ее, не очень ему понравилось, как сделали, как воплощение, но это была его задумка, там чертик с коротким, он, по-моему, даже есть где-то у нас, она сохранилась, эта заставочка. Вот. Ничего, как-то никто не особо не обращал внимания. Ну, когда сдавали, мы, правда, там начальству. У нас тогда начальник был хороший, Чернявский такой, Валентин Григорьевич, зам главного редактора, который занимался эстрадным отделом. У нас два зама, один по классике, другой по эстраде. И как-то он так немножко сквозь пальцы смотрел на это дело, принимая, в общем, практически без исправлений мы сдавали вот эти большие программы, да и концертные программы шли без исправлений. Там, если что-то исправляют, то очень мало. Вот. Так что как-то это вот это удивительно. Видно, мы попали в нужное время, в нужное место. Вот тогда, когда ослабла цензура очень сильно, резко ослабла, и начальство не знало, как реагировать, просто вот высокое начальство на это. Вроде как надо, и вроде как и плохо, и вроде как и, ну, в общем, как-то жалость, малость, и не понятно, вот как-то выстрелили в этот момент как раз. Ну, в общем, удачно сложилось.
Спасибо большое вам за внимание уделенное. И я постараюсь как можно раньше, чтобы этот текст, поскольку там есть фамилии и, ну, и имена, может быть, которые я совершенно слышу впервые, нуждаюсь, там, сам не разберусь. Вот, я вышлю, мы договоримся, я вам вышлю тогда либо сюда в мессенджер, либо на электронную, как скажете.
Вы мне только тогда бросьте еще смс-очку, чтобы вы послали.
Да.
Я всегда захожу в Facebook, чтобы я тогда посмотрела, ладно?
Да, хорошо. Спасибо большое, что спасли мою незавершенность.
Да. А когда вы будете книжку-то выпускать?
1 июня она выходит. В заказ мы сдаем в ТЗ в конце апреля, 23 апреля. Вот я сейчас вот прям все силы даю. Ну,